У нас сегодня начало месяца. Это начало месяца Швата. И Рош Ходеш – это такой очень-очень интересный день, и он очень особый для женщин. Когда, извините, что я начинаю говорить о негативных вещах, но просто по-другому невозможно. Когда, для того, чтобы объяснить о том, что я говорю, когда евреи были в пустыне, один из первых и очень тяжелых неправильных поступков, которые евреи сделали в пустыне, это был золотой тельц. Значит, когда евреи стояли у горы Синай, у нас есть предание, что еврейский народ дошел до уровня, который был первый человек до греха. И мы кого-то исправили и дошли до вот этого уровня неописуемого, которое было в начале. А когда был сделан золотой телец, мы снова возвратились к этому уровню, не совсем как сегодня, но в какой-то мере спали уже от того уровня, который мы были. И как вы знаете, должно быть, женщины не участвовали в грехе золотого тельца. Хотя женщины были инициаторы, если можно так сказать, первого неправильного поступка. Когда мы были в раю, мы были, как вы знаете, у нас не нужно было никакой одежды, у нас наша физическая оболочка была совершенно другая. А то, что говорит устное предание, то, что у нас сейчас кожа, на иврите это слово «ор» с «айном», у нас эта оболочка была «ор», что это на иврите значит «свет». Свет – это физическая вещь, но это последняя физическая вещь, которая имеет какое-то физическое понятие, которая она уже в какой-то мере на грани уже с законами физики. Физическая вещь, она подлежит законам места и времени. Когда мы хотим измерять самое быстрое передвижение, мы измеряем это солнечным годом. Это понятно, потому что, как вы знаете, свет перемещается быстрее всего. И это в какой-то мере уже на грани того, что у него, конечно, у него еще есть понятие время и место, но это в какой-то мере на самой грани. И человек до греха, у него самая наружная, самая физическая его оболочка, она была почти не физическая. Она была на грани того, что называется с физическим миром. А когда произошел грех, мы затвердели, и у нас стала кожа, которая в какой-то мере, как вы знаете, она такая обугревшая, и она намного менее чувствительная, чем все другое. И с этого момента мы должны ее скрывать. Значит, у нас есть, вы знаете, что сразу после греха то, что произошло, Адам и Хава, они сделали себе одежду. Им пришлось это сделать, для того, так как они должны были ее в какой-то мере скрыть после греха. И с этого момента мы, так как из-за нас это произошло, как вы знаете, кто занимается, мне кажется, больше всего одеждой, это мы. В Рош Ходеш, так как мы не участвовали в грехе золотого тельца, в котором мы возвратились на уровень человечества до греха, поэтому женщины, они в этот день не занимаются одеждой. Не занимаемся одеждой. Это значит, что мы в этот день не стираем, не гладим, не шьем, не вяжем. Но это не вещь, которая запрещена. Это понятие, это рассматривает Рамхаль в книге Дерех Хашем, что каждый день, чем он более святой, в нем мы менее занимаемся физическим миром. Потому что физический мир, когда я им занимаюсь, духовное мое развитие, оно в какой-то мере немножко чем-то задето. Вы знаете, что революции делали обычно свободные люди, а не те, кто за ним были очень закрепощены. И у нас считается, что свет, который есть, и духовность, которая есть в Рош Ходеш, она очень маленькая. Единственное, кто может ее ощущать, это только женщины. И поэтому только к женщинам есть вот это отношение, что мы в какой-то мере немножко отдаляемся от физического мира тем, что мы не занимаемся одеждой. Вы замечаете, скажем, в самый святой день Йом-Кипур мы не едим, не пьем и даже ничего не делаем. В Шаббат мы едим и пьем, но мы ничего не делаем. В какой-то момент не создаем ничего нового. В праздник мы можем варить. Чем день имеет больше святости в себе, тем в нем мы в какой-то мере более отходим от нашего физического мира. А Рош Ходеш – это такой святой день, в котором его свет ощутим, как я вам сказала, только женщин. И почему был избран именно Рош Ходеш? Потому что Рош Ходеш – это начало месяца, это когда Луна снова появляется, она обновляется. Говорите, Ходеш – это от слова «хадаш», это значит «новый», это обновление Луны. И Луна у нас символизирует женщин. Вы знаете, что женский цикл, он лунный цикл. И это у нас есть вот это, когда мы переходим к комментарию Торы с уровня Пшат, это простого уровня, у нас есть четыре уровня в Торе. Пшат, Раш, Ремес и Суд. И когда мы сходим с простого уровня на более глубокий уровень, который называется Ремес, это что-то вроде аллегории, это намек. Ремес, перевод на иврит, это значит намек. И у нас солнце – символика мужчины, а луна – символика женщины в иудаизме всюду. И поэтому, когда Луна заново обновляется, это наш праздник, это женский праздник. Так это у нас сегодня, это у нас особый такой день. И я вижу также, что это к нам возвратилось, слава Богу. Пожалуйста, я очень рада с вами говорить.
Большое спасибо вам, это было
пожалуйста.
Удивительно и каждый раз неожиданно. Если интересно, что тем не менее в Торе нет женского имени Луна, как есть, например, в испанское имя, но если женщина так ассоциируется с Луной,
Вы совершенно правы, в Торе этого нет, а в руках это есть. И в книге Шаева говорится «Вая ор алевана ки орахама». И будет свет Луны, как свет Солнца, и там Луна называется Левана. Левана значит белая. Поэтому у нас считается, как вы знаете, в женщине есть мужские гормоны, и в женщине есть женские гормоны. Так вопрос, что у нас более перевешивает. Как и в мужчине, есть мужские гормоны и женские гормоны. И поэтому у нас Луна, как и женщина, имеет обе стороны. Вопрос только, что более, понимаете, как это побеждает, если можно так сказать. Поэтому есть также на иврите, когда слово заканчивается на «а», это значит, что это женский род. Не всегда, но в большинстве случаев. Поэтому, видите, у Луны есть также другое название, кроме «ярех» и кроме «ходыш», как я сказала, или «сагар», у Луны также есть слово, имя «левана». И это имя у нас находится в Танахе.
Большое спасибо. Я сейчас вспоминаю, что на самом деле есть, иногда очень редко встречается имя Левана. Да, есть. Вы правы, спасибо. Если вы не возражаете, я бы спросила вопрос, который связан с Тоби Шватом в какой-то мере и с нашей недельной главой. Когда Всевышний обращается к Моше и возлагает на него миссию вывести еврейский народ, и говорит тем самым, что эту землю он обещал Аврааму, Ицхаку и Якову. Да? То есть у нас есть связь с нашей землей. И еврейский народ ему поверили. То есть когда Моше говорит, и я рель сватаим, да, но я не могу говорить, он не беспокоится, что евреи его не поймут. Он говорит, Паро меня не услышит. Но он же жил в доме Паро. Столько лет, Паро должен привыкнуть к его разговору, но евреи, которые не привыкли к его разговору, его не беспокоит, что они не поймут. Как это так?
Тут можно рассмотреть на двух уровнях. Первым делом, когда мы говорим что-то очень приятное и хорошее, у людей есть склонность больше к этому прислушиваться. Когда я им рассказываю что-то неприятное, у нас наша скептика и вопросительность, и критика повышается. Евреям он говорит о том, что он их выведет из Египта, а фараону он говорит о том, что он потеряет рабов. Поэтому понятно, что евреям есть больше шансов услышать, чем фараону, даже если фараон привык к его разговору. И добавочная вещь, Всевышний передает, значит, это просто такое на самом простом уровне. Добавочно, это у нас также один из 10 каль вахомер, который в Торе. Но это уже говорится потом, когда евреи ему как раз не совсем поверили через какой-то момент. А еще одна вещь, Всевышний передает Моше пароль. И этот пароль был передан Моше, он был передан старшинам еврейского народа. И поэтому, когда Моше приходит к еврейскому народу, и Моше говорит Всевышнему заранее, «Вэгэм лё яминули», они мне не поверят. Всевышний тогда говорит, что он ему передает пароль, он ему передает знаки, из-за которых еврейский народ ему поверит. И поэтому Моше не приходит с пустыми руками, как можно сказать, к еврейскому народу, а к еврейскому народу он приходит с каким-то паролем. И как раз, если мы говорим о женщинах, поколение, которое знало этот пароль, оно уже исчезло. И осталась одна женщина. По преданию это была внучка Якова, дочь Ашера, которую зовут Сера. И когда, как раз после того, как Моше это говорит, евреи приходят к ней, спрашивают ее, можно ли доверять Моше. Она спрашивает, какой пароль он передает. И ей говорят этот пароль, это покой покадети. И когда она это слышит, она говорит, да, Моше это правильно. Он говорит совершенно правильно. Это как раз то, что и надо то, что можно сказать. И на базе этого евреи ему верят. Хотя Моше приходит с очень хорошей вестью, евреи все-таки проверяют по преданию.
Тогда возникает такой вопрос. У евреев сохранилось предание, да? У них сохранился пароль. Но написано, что они сохранились, евреи сохранились в Египте благодаря тому, что они не изменили три вещи. Да? Свою одежду, свой язык и свои имена. Но мы, наше поколение, выросшее в России, да, или приехавшее из России в возраст детства, да, мы потеряли и наши имена, и нашу одежду, и язык уже тоже, наше поколение, уже два поколения практически на нем не говорят. Да? Как же, какой же пароль будет у нас?
Это как раз очень такая непростая вещь. И у нас в этом есть несколько сторон. Первая вещь, как я вам сказала, когда Моше приходит к еврейскому народу, есть одна женщина, которая сохранила это и знает этот пароль, и на базе нее евреи это воспринимают. Хотя евреи, как вы говорите, какие-то вещи сохранили, которые были относительно наружные понятия. Устное предание говорит, что евреи в Египте были как младенец в утробе животного. Они не хотят называть Египет матерью, понимаете, придавать ей какую-то более большую связь с еврейским народом, но евреи были абсолютно поглощены внутри египетской культуры, внутри египетской страны. Когда мы говорим «страна», это не только страна, это имеется в виду культура, наука, значит, все, что ментальность, все, что символизировало Египет. И устное предание рассматривает, что как акушер, я не знаю, как это у животных называется, тот, кто занимается этим, ветеринар, я не знаю, как, который берет и помогает животному иметь ребенка, также Всевышний помогал как будто еврейскому народу создаться, родиться. И, как вы замечаете, это совершенно не случайно, когда мы выходим из Египта, у нас есть 10 казней, которые как раз начинаются в нашей недельной главе. В нашей недельной главе 7 из этих 10 будут. У нас есть предание, что перед каждой казнью Моше говорит об этом, предупреждает 3 недели, казнь продолжается неделя, последняя казнь, Макат Бехорот, она была мгновение, и поэтому 10 казней, они теоретически продолжаются 9 месяцев. И это понятие беременности. Мы там отделяемся. Эти казни, они очень болезненны для Египта, они также для нас не очень просты. С помощью этих казней мы отделяемся от Египта, и мы в какой-то мере, можно сказать, формируемся. Мы еще не рождаемся, мы только формируемся. И это очень непростой период. Но после того, как мы вышли из Египта, у нас, как вы говорите, сохранился пароль. Но после этого мы стали народом. Мы стояли у горы Синай, получили Тору. Это совершенно не случайно, что эта гора называется Синай. Хотя она пишется немножко по-другому. Это тоже один из уровней комментариев Торы. У нас есть устный уровень, и у нас есть письменный уровень. На письменной форме, как пишется слово Синай, это на одном уровне. Как он слышится, очень напоминает слово ненависть. Син-а, ненависть. Хотя это пишется по-другому. И Всевышний, после того, как мы вышли из Египта, он нам дал Тору, и он нам дал еще одну вещь, которая нас будет охранять. И это ненависть других народов. И когда мы пошли в изгнание, и мы были в России, или там то, что была когда-то Русская империя, Советский Союз в прошлом, мы за эти 70 лет, и 70 лет это непростая цифра, это в какой-то мере, как вы замечаете, очень символическая цифра. 70 лет – это средний год жизни человека. Это у нас говорится в 90-м псалме. «Емейш нутейну баим ширим шана». Наше проживание в мире – это 70 лет. В Вавилоне мы тоже были в изгнании 70 лет. Мы в это время, нас как будто со всех сторон все пробовали оторвать. Но у нас, так как мы все-таки стояли у горы Синай, у нас есть это дарование Торы, которое мы получили, и мы стояли у этой горы, которая называется ненависть. И эти две вещи нас сохраняли. Одна вещь – это, не зная и даже не ощущая, почему и как, чем наша физиономия нам мешает, или, я не знаю, что-то другое, или какой-то наш запах, это почему-то приводило к тому, что вокруг знали, что мы евреи. Даже если мы сами этого не знали. Были люди, которые не знали, что они евреи, но почему-то кто-то на улице им это должен был сказать и напомнить. И это нас как-то отделяло. И еще одна вещь – у нас была нить. Маленькая нить, которая, может быть, почти все забыла, но какая-то, я даже не знаю, как сказать, часть нити, которая нас все-таки как-то поддерживала. Это может быть имя, отчество бабушки. Это может быть какие-то обычаи особые, которые были в семье. Это была какая-то память очень далекая, которая в какой-то мере не давала нам, что эта вещь у нас отрезалась, и она все равно как-то проходила из поколения в поколение, даже против какого-то желания. И желание все выжечь, как будто сжигать, все равно какая-то малюсенькая нить, мне кажется, почти в каждой семье оставалась. И каждая семья это было что-то другое, поэтому я даже не напоминаю, что и как это. Как я говорю, скажи мне, да? Пожалуйста.
Что вы хотели продолжить?
Нет, я говорю, сказать, даже если мы решили эту нить полностью перерезать, Так я вам говорю, кто-то нам напоминал об этом против нашего желания.
Я поняла.
Это спасибо. Уже вещь, как Всевышний охранял нас.
Угу. Тогда возникает вопрос, а как быть с герим? Да, те, кто принимает еврейство, у них не было ненависти по отношению к ним, потому что они вышли, а с другой стороны, и не сохранилось обычаев. Как же, где же их ниточка? Где же их
король? Значит, они уже вошли, первым делом они вошли к нам, а они сейчас уже у нас, и они сейчас это все приняли. Но только это очень такая немножко другая вещь, это как они могут чувствовать это обновление этой связи, которых у них не было до этого, этой нити с нашим прошлым. И это такая очень интересная вещь, когда человек делает гиюр, он не называется потомок Якова. Еврейский народ начинается с нашего праотца Якова, это 12 колен Якова. Как вы знаете, у его отца Ицхака был Яков, но был также сын Исав, который не стал евреем, его потомки не евреи. Человек, который делает гиюр, он не называется только с момента, когда мы стояли у горы Синай. Его объединение с нами становится с самого начала нашего начала. Вот начало наших начал – это Авраам. И он объединяется с нами с самого начала корня, когда мы стали евреи. Что так вот, поэтому человек, который делает гиюр, он называется сын Авраама и Сары. Не Ицхака и не Якова. Он объединяется с нами с самого начала нашего. Еще одна интересная вещь, это именно только к тем, кто находились на территории Русской империи. У нас есть такое старое, может быть, даже древнее, можно сказать, предание, что именно из Русской империи будут у нас очень много героинь. Больше, чем всех других стран. И я видела запись этого, которая была записана в те годы, когда во всей Русской империи был один человек, который сделал гиюр, это был Авраам бен Авраам, который был сожжен в Вильнюсе. Я как раз была на этой площади, где его сожгли. И тогда было вообще невозможно представить себе, что из Русской империи будут люди, которые будут принимать гиюр. А вы видите, как это сбылось у нас сейчас на наших глазах. И что будет дальше, я еще не знаю. У нас здесь предание, как вы знаете, мы потеряли 10 колен. Это громадную часть еврейского народа. Тех, кого мы знаем, это всего-навсего 2-3 колена, 4 колена, как будто если я уже очень растягиваю. А 10 колен у нас потерялись. И есть у нас предание, что очень большая часть из этих 10 колен, они смешались, это уже рука Всевышнего, как и почему, на каком-то уровне с русским народом также. И поэтому, видите, это не случайно, кто возвращается в еврейский народ. У каждой вещи, но это уже вещь, которая также рука Всевышнего. И это нам раскрывает тоже женщина. Это там есть диалог между мудрой женщиной и царем Давида, когда она ему раскрывает эту секретную вещь, которая называется «Леваль идах мимену нидах», чтобы не был никто оттолкнут от... Тот, кто уже был оттолкнут от еврейского народа, чтобы никак не был оттолкнут дальше. Значит, что все, кто были когда-то как-то часть еврейского народа, всегда возвратились в еврейский народ. Но это уже дело Всевышнего, как он на их возвращает к нам назад. Но это явно все, конечно, к нам возвратятся. Понятно. Мы никого не теряем.
Ни одна крупинка, ни одна искорка, ни одна частичка, она не потеряется.
Не потеряется.
Не потеряется. Большое спасибо. Тогда, с вашего позволения, я задам вам следующий вопрос, который связан тоже с Тубишватой, с нашей недельной главой, когда Всевышний говорит Моше, что это землю, которую я обещала Аврааму, Исааку и Якову. Но если мы посмотрим, фактически праотцы, если можно так сказать, они не обладали правом владение этой землей. Они сталкивались с большими трудностями, когда они хотели свои права воплотить. Это было для них очень сложно. И Авраам должен был покупать пещеру, потому что да, это было очень сложно. И для Ицхака засыпали колодцы. И Яков тоже большую часть жизни прожил вообще не в Израиле. То есть они столкнулись с большими трудностями. И если нам позволено будет провести такую параллель, да, то мы тоже в какой-то мере, как Авраам, мы приходим на в эту землю, и у нас нет очень часто здесь семьи, и нет людей, которые могут нас поддержать, да, то, о чем вы говорили в начале. Но тем не менее, если мы говорим о секретах правильной, если можно так выразиться, адаптации в Израиле, о том, как правильно прижиться, как гармонично стать частью этой земли и в духовном плане, и в личном, личностном, психологическом плане, что бы вы могли посоветовать в этом аспекте?
Я могу сказать, что я сама рассматриваю себя как ребенок иммигрантов. Я сама эмигрировала. Извините, что я сейчас даже не говорю, кто приехал в Израиль. Я сначала просто буду говорить о понятии иммиграции. Что-то очень непростая психологическая вещь не для взрослых людей. Я могу сказать, как ребенок, я приехала в 10,5 лет. Это тоже было совсем непросто. Это не просто было для меня, как ребенок, брать и входить в новую среду. И это было также непросто, когда родители, которые до этого все знали и все понимали, оказываются совершенно в новой среде и должны тоже адаптироваться. И это тоже добавляет сложность ребенку, когда они видят, как его родители адаптируются. У нас рассматривается, что этот путь, который сделал Авраам, который взял и вошел в Израиль, почти каждый из евреев, можно сказать, настоящий еврей, проходит его также в своей жизни. Потому что мы все потомки Авраама. И когда мы приходим в Израиль, это то же самое происходит с каждым из нами. Видите, мы это делаем как будто даже на деле. Мы это не просто делаем только в теории, как будто что-то похожее, а у нас это происходит просто даже физически то же самое. Я жила 3 года в Америке, и я сначала просто буду говорить о иммиграции глобально, не именно в Израиле. В Америке, как вы знаете, есть очень много... Это страна иммигрантов. Все туда иммигрировали как-то, когда-то, кроме индейцев. И я жила в Чикаго, там очень много иммигрантов. Я тоже там как-то в работе или как-то встречалась. И, как вы знаете, в Америке есть также очень много негров. И есть также иммигранты, которые приезжают. И почти все иммигранты приезжают вообще нищие. Через достаточно короткое время они становятся совершенно равноправными жителями Америки. За меньше, чем одно поколение. За полпоколения, можно даже сказать. Даже часто меньше. А уроженцы негры, они называются афроамерикан, это американцы, афроамериканцы, я не знаю, как это в Америке считается мне некорректно называть их неграми, но я не знаю, как это перевести. У меня тут нет ничего против них, и когда я это говорю, я не имею в виду никак их ничем не унизить, хас выхалила. Они обычно, конечно, какие-то единицы выходят из этого, но когда мы говорим глобально, те, кто остаются в этих нищих местах, это в основном негры. Хотя они знают язык намного лучше, они же ходят в американские школы, они знают местность, они же знают все. И об этом тоже в Америке есть очень много исследований, почему это так. И одно из вещей, которое рассматривается, это вот иммигрант, который приезжает, он знает, что ему никто ничего не обязан. Он только базируется на себя и на свои силы. Когда афроамериканец, он ощущает, что Америка ему обязана. Он там был раб, его туда насильно перевезли, и поэтому он базируется на то, что ему помогут, его вытащат из этой ямы. Никто нас никуда не может вытащить, кто может нас вытащить, а только мы сами. Я думаю, что это то же самое понятие, когда мы приехали в Израиль, мы не ощущали, что Израиль нам чем-то обязан. Извините, я, конечно, очень хочу, чтобы всем помогали, но проблема, что когда нам помогают, у нас есть часто ощущение, что нам обязан. Если мне помогают, значит, не обязан. И это мешает. Мои родители не ощущали, что никто им не обязан, и они стали на ноги сами. И это, я думаю, что тоже одна из важных вещей. Вы приехали в Израиль, это был ваш выбор, и это очень интересно. Те же самые русские евреи, которые приезжали в Америку и приезжали в Израиль. В Америке они были довольны любой помощи. В Израиле ощущали, что им все обязано. И вот эта вещь, что мне обязаны, она очень мешает человеку. Это говорится в книге Йов, им цадак там атитенлю. Всевышний нас сотворил, и мы должны быть ему благодарны, и нам никто ничего не обязан. Я знаю, что это очень неприятно слышится, но это данное. И психологически, если я ощущаю, что мне обязаны, я этим снимаю себе обязанность, я не отвечаю за себя в этот момент, и в какой-то мере это влияет на мою жизнь не совсем правильно. Говорится в книге Мишле, «Соне матанот ихье». Кто любит подарки, он будет жить. Это когда мы ощущаем свою самостоятельность, и мы не полагаемся на подарки, а полагаемся на свою жизнь. Это первая вещь. А вторая вещь, которая, мне кажется, это в более экономическом понятии, как встать на ноги. И Израиль всегда воспринимает людей очень экономически, не, в какой-то мере, не очень приятно. Авраам, когда приходит в Израиль первый раз, как вы знаете, он его встречает голод. Ему приходится сойти в Египет. Эта проблема, Израиль нас всех проверяет, проверяет очень непросто на экономическом уровне, на психологическом уровне, на духовном уровне. Мы желанны, и мы в состоянии выдержать это испытание и остаться на этой земле. Так у нас первый уровень экономический. Вторая вещь – это как мы вливаемся в среду. Люди же не могут жить изолированно, им нужно влиться в среду. Моя семья, я могу сказать, видите, я говорю на русском языке, я приехала 10,5 лет, и с одной стороны, мои родители не собирались вообще терять то, что они получили, и кто они такие. С другой стороны, у них не было никакого желания кого-то воспитывать, кому-то рассказывать, как они не правы, и показывать свое, то, что мы превосходим своей там культурой, знанием, языком, наукой и всем остальным. Когда вы приходите в новую страну, вы должны быть открыты. Вы должны быть открыты принять их ментальность, их еду. Я помню, как первый раз мы поехали есть фалафель. Мы совершенно не знали, что это такое. И нам предложили хариф. Вы знаете, что такое хариф? Это очень острая вещь. Мы решили, почему нет? Пожалуйста. Мой папа очень любит острое. Любил очень острое, зехуно левраха. Я этого не могла вообще есть. Я помню, что прошло, может быть, 10 лет, пока мы еще раз попробовали фалафель. Но это понятие быть открытым к новой еде. Я помню, что мы первые полгода, даже больше, мы ходили в магазин, все время искали какую-то новую еду, кроме фалафеля. Какие-то новые понятия, пробовали рассматривать новые рецепты. Как-то, но не за счет наших, в какой-то мере, мама продолжала варить также борщ и все остальное. Значит, это не, что мы отказываемся от нашего. У нас есть наши привычки, у нас есть наша культура, и мы открыты к новому. И ни в коем случае не рассматривать, смотрите, как они сидят на полу. Они просто вообще обезьянки, которые вчера сошли с дерева. У нас семьи этого совершенно не было. У них своя культура, у нас своя культура. И мы это воспринимаем, мы открыты к ним, но мы совершенно не меняем себя и не стираем себя. И вот этот баланс, он очень осторожный. Потому что или люди стирают себя и пробуют полностью влиться в новую среду, и это тоже не очень правда, потому что есть очень много хорошего, которое у них есть от прошлого. Они превращают говорить на русском, они понимаете, как это вообще. Или они, если продолжают говорить на русском, так надо расчесывать девочку, именно плести ей две косички, и по-другому это совершенно неправильно. И понимаете, что когда девочка идет в такой одежде или в такой прическе в школу, понятно, что они думают класс. Это стиль одежды, как мы одеваемся. Принять также, но это не значит, что я должна менять свой вкус. У меня есть мой вкус, и я стараюсь как-то, чтобы это было и по... Как называется, и для меня, и для других, чтобы я воспринималась, и не чтобы я очень выделялась. Когда я выхожу на улицу, и у меня стиль одежды абсолютно другой, я в какой-то мере, мне так кажется, я говорю только, как я это рассматриваю, я как будто кидаю вызов обществу. Я ему говорю, видите, как вы неправильно одеты, видите, как правильно одеваться. Если я одеваюсь таким ощущением, общество меня не воспримет, потому что никто не любит критику. И мы должны тоже уважать среду, и когда мы уважаем среду, она также будет уважать нас. Это, мне кажется, вторая вещь. Если вы хотите еще, я не знаю, то я занимаюсь монологом, а не диалогом. Если у вас есть вопрос, пожалуйста.
Не вопрос, а просто, как бы сказать, комментарий, потому что я помню, когда вы сказали насчет помощи, я помню, что когда мои дети были маленькие, наши соседи... очень часто обижали их и били. И когда я пришла к маме говорить, они сказали, мама мне сказала их, ну ведь вы же так много получаете помощи от государства, вы получаете скидки на ваш канту, мы такие в жизни никогда не получим такую помощь, как получает новый Алим. Да? Я онемела и не ожидала никогда, что это может быть поводом для ссор. И я понимаю, что интеграция, она непростая в этом плане не только для нас, она также непростая и для общества, в котором мы пытаемся влиться.
Конечно. Просто как один пример. Папа, когда мы приехали в Израиль, вы знаете, что мы ашкеназим. Я помню, что папа пошел во все синагоги разные, которые были в Израиле. Он пошел даже в йеменскую синагогу. Научился читать, точно произносить, как йеменские евреи произносят, на таком уровне, что папе даже дали читать там Тору. Что это вообще у йеменцев никому такого не дают. Да. Мы ходили, значит, мы познакомились со всем. Мы были открыты ко всем. У нас не было никакого ощущения. И от всего мы пробовали научиться что-то новое. Да. У любого человека есть свое что-то очень интересное и новое, что он может нам дать.
Да, да.
Израиль, он также, это святая земля. И это земля, которая не принимает всех. Для того, чтобы остаться в ней, это непросто. Я вам сказала, надо пройти испытание. И для нас тоже это было очень непросто. Это другая ментальность, это другой ход мышления. Моему папе это было очень непросто, моей маме это было очень непросто. Люди должны пройти достаточно много испытаний, быть готовы на это, что земля их примет. И я помню, что когда я летела на самолете в Израиль, мне было 10,5 лет, надо понять, что мой отец с 8 лет хотел приехать в Израиль. Мы жили этим, это у нас была какая-то совершенно такая понятная вещь для моей мамы, для всех нас, для всей нашей семьи. У нас даже в доме не было шкафов, потому что мы в следующий год будем в Израиле, зачем покупать шкафы? У нас на 6 людей был один маленький шкаф. А так были чемоданы. Я помню, моя сестру, когда она мыла полы, должна была сдвигать все эти чемоданы, и это не очень нравилось. И я помню, что когда я летела на самолете, я думала об этом, что Моше Рабейну, который очень хотел, вы видите, в нашей недельной главе, он выводит и начинает, начинает вот этот процесс выхода евреев из Египта, а сам он останется в пустыне. И он так хотел войти в Израиль. И видите, у меня есть, я, девочка 10,5 лет, могу войти в Израиль, хотя он не мог, независимо от того, как он молился и хотел. Мы должны понять, насколько это неописуемое счастье для нас. Наши прабабушки, прапрабабушки, они же только мечтали об этом. У каждой еврейской женщины или мужчины у них был обычно маленький кулечек святой земли, который было принято класть в могилу, когда людей хоронили. А мы сейчас можем жить в этой земле. Я думаю, что если нашим прапрабабушкам показали, что происходит сейчас, они просто сказали, что это вообще не чудо. Но когда мы в этом живем, понятно, что всегда есть сложности и неприятности, и это не так просто.
Вы знаете, я помню, когда я приехала в Израиль, у меня было очень сильное духовное, как бы, я потеряла опору, потому что я задаю этот вопрос, потому что, может быть, многие люди тоже так чувствуют в какой-то мере. В России я чувствовала очень большую связь со Всевышним, да, я была одна, я соблюдала в таких условиях, где не было общины, я чувствовала, что я им очень нужна, как бы, да. А я приехала в Израиль, здесь много таких, как я, и намного более лучших, и намного более праведных, и зачем я почувствовала, что я тут ему нужна, и я был такой сильный духовный спад. Может быть, будет это не эта причина других людей, но спад, мне кажется, он как бы логичен даже в свете того, что вы сейчас говорили, что земля Израиля нас проверяет и в духовном плане тоже. Как нам быть, как нам к этому подготовиться и как нам справиться с этим, когда мы уже в этом находимся внутри, те люди, которые собираются приезжать или здесь первые годы?
Ваш вопрос я бы поделила на два. Есть одна вещь именно людям, которые уже достигли какой-то статус, и любой иммигрант, когда он достигает какой-то статус и переезжает в другую страну, он теряет этот статус. Если это будет духовный статус, это будет физический статус. И это очень болезненно. И люди, которые там были очень нужны, были глава общинами, были в городе там единственные соблюдающие, они приезжают в Израиль. И таких, как они есть, как вы сказали, десятки тысяч. И это очень неприятное ощущение. И вот это ощущение, как вы говорите, я никому не нужен. А там я был настолько нужен. И это очень сложно. Я могу только сказать одну вещь. Мой папа в Ташкенте там тоже был, как можно сказать, я не могу сказать, что там были еще некоторые люди соблюдающие, но там было также очень много людей несоблюдающих, и любая вещь, которая нужна была, там, я помню, в Алма-Ате хотели открыть микву, папа поехал туда построить микву. Там, понимаете, каждая вещь нужна была все время что-то как-то кому-то. А здесь есть целая организация строительства микв. Я просто говорю как пример. И когда мы приехали в Израиль, папе было 54,5 года, моей маме было 50,5 года. Как вы понимаете, это люди уже, которые прожили почти половину своей жизни. А мои родители не жили 120, поэтому это было почти, это было даже две трети, можно сказать, жизни. И папа, его в Израиле был уже мой дядя, как им сказала одна из сестер моей мамы, она до нас приехала в Израиль, она также постаралась, что мы приехали в Израиль, я ей очень благодарна, она слала нам вызовы очень много лет. И мой дядя, он взял моего отца, Кареба Мигур, тогда еще это был Бейт Исраэль, очень известный человек, и он встретил с моим отцом, и мой дядя сказал, вот видите, это человек, который приехал из Советского Союза, и он соблюдающий, и Кареба Мигур сказал папе только одну вещь, как ты был там, останься здесь точно такой же. Я помню, папа пришел домой, он сказал, я ничего не понимаю, как это значит? Там, значит, это же Израиль все-таки, это не то же самое, что в Советском Союзе. И потом я помню, очень много лет папа говорил, насколько это было мудро. Мы не должны замечать, понимать, как, конечно, это очень влияет на нас, как к нам относятся. Но точно так же, как там мы старались что-то делать и быть нужными, мы тут точно так же нужны. Только мы должны найти это место. И, конечно, это очень непросто. И чем у нас там было более большое место, себе создать здесь это место, конечно, сложнее. Но это в любой миграции, понимаете, что я имею в виду? Когда люди вот так вот приезжают. Есть еще одна, другая сторона, она очень глобальная, она для любого человека. Когда Всевышний сотворил мир, это у нас рассматривается в скрытых книгах, Всевышний поделил мир на 70 языков, на 70 разных ментальностей. Вы знаете, что язык – это не только язык, язык – это ментальность. Мы говорим по-другому, мы размышляем по-другому, построение предложения по-другому на каждом языке. Заметьте, тот же самый англичанин, который из Англии оказался в Америке, какая-то часть семьи, какая-то часть семьи в Южной Африке, какая-то часть семьи в Австралии, хотя они говорят на том же английском, конечно, английский тоже изменился, вы замечаете, хотя они читают того же Шекспира и ту же самую литературу, через несколько поколений это совершенно другая ментальность. Хотя они все знают, что их предки были англичане, и, как я вам говорю, они растут как будто бы на ту же самую литературу.
Ментальность... Можно вставить?
Пожалуйста.
Я читала критику, когда-то читала критику Бродского, и он, критик, когда не помню его имя, он сказал, что в английском слове слова предложения не изменяются. Они каждая самостоятельная частица. А в русском языке слова постоянно видоизменяются из соответствия и связи друг с другом, они очень сильно влияют друг на друга и сами меняются. И он говорит, что это русская ментальность, она очень влияет, человек принимает сильно влияние другого человека и сам очень сильно влияет на другого человека. А все очень... Вы понимаете, как это, да?
Да, да, конечно. Просто, видите, есть ментальность, которая более... Каждая ментальность имеет свою суть. Русская ментальность совсем другая, чем английская. Понимаете, как это? Или там немецкая, или французская. Каждая имеет совершенно свою. И каждое место мира, оно имеет в какой-то мере свою ментальность. И когда мы переезжаем в это место, оно влияет на нас. Даже если мы сохраняем как будто бы свою культуру, это совершенно не так. И мы это можем все время проверять и просматривать. Да, мне тут кто-то пишет, что язык – это мимика и работа мышц и ностальгия. Конечно, это все в какой-то мере на нас влияет очень. Я тут обычно привожу пример, скажем, какая-то бабушка или прабабушка, которая жила там в Одессе, ее какая-то одна дочь поехала в Америку, какая-то другая в Израиле, какая-то третья осталась в России. Одесса – это как раз Украина, но я имею в виду, все-таки Одесса достаточно русский город. И они там, у них осталась такая же кухня, они читают такую же литературу, они переписываются, они встречаются. Но мне кажется, их внучки или правнучки, это будет даже когда они встретятся и только посмотрят внешне, у них будет даже другое выражение лица. Хотя у них те же самые ДНК и в какой-то мере те же самые прошлое в какой-то мере. Место на нас очень сильно влияет. Израиль рассматривает, что когда Всевышний вот поделил эти понятия 70 духовности или 70 ментальностей, Израиль, она была дана ей вот эта особая связь с Всевышним, понятие пророчества может быть только в Израиле. Хотя в нашей недельной главе Муше получает пророчество не в Израиле, но там об этом есть также, это Кузары, Иуда Галеви рассматривает, что первое пророчество должно быть получено в Израиле, а потом продолжение может быть не в Израиле, но должно быть для Израиля или для еврейского народа. Так как Муше говорит пророчество, чтобы евреи вышли из Египта и пришли в Израиль, поэтому оно может быть дано также не в Израиле. И поэтому, когда мы живем в Израиле, так как Израиль считается очень сильная страна, тут самая сильная духовность. И зависит, кто я такая, у меня все, что во мне, растет. Значит, здесь у меня есть хорошие вещи, они очень сильно растут. Если есть противоположные, оно очень сильно растет. И поэтому в Израиле очень непросто. И поэтому, если я над собой не работаю, и если я встречаюсь с людьми, которые не работали над собой, это будет очень тяжело с ними иметь дело. И отношения очень сложные, и поэтому это все не так просто. И как вы знаете, раздоры с чужими, они намного менее болезненные, чем раздоры внутри семьи. Тут все евреи, представляете, что происходит. Так это также одна из вещей, которых надо понять, когда мы приезжаем в Израиль, что мы намного более отвечаем. И пример, может быть, который я рассмотрю, Израиль рассматривается как дворец Всевышнего. А не Израиль рассматривается как страна Всевышнего. Это же, мы же находимся в Израиле, это святая святых, если можно так сказать. Да, мне кто-то задает вопрос. Да, вас спрашивают, это потом, как вы уладили ситуацию, когда обижали ваших детей. Но это потом, рассмотрите, я просто прочитала то, что сказали. И вот эта вещь, люди должны быть в какой-то мере к этому готовы, к этому понятию того, если я беру и делаю неправильный поступок в дворце, скажем, я там, есть там фотография царя, картина царя, я во дворце показываю ему язык. Знаете, что так говорю, просто какую-то глупость. Или я там нахожусь непонятно где, в какой-то отдаленной уголке этой же страны, и показываю тоже язык картине царя. Мне кажется, отношение ко мне будет совсем другое. Значит, в Израиле наши подступки оцениваются совсем по-другому относительно Всевышним, чем когда мы находимся в других местах мира. И вот это особая духовность, особая наша связь с Всевышним. И мы это видим также даже на простых вещах. Скажите, как это может быть, когда юг обстреливается все время? Вы живете на юге также. И, да? И вы знаете, что Израиль достаточно плотно населен. И вы знаете, что обычно, слава Богу, что Всевышний помог всегда, что все заканчивается благополучно. А если хас выхалили не совсем, мы ужасно обижены. Всевышний, как ты так посмел к нам относиться? Мы же евреи, мы еще у тебя в стране. Значит, мы настолько привыкли к этому и привыкли к особенности Израиля, что мы даже не задумываемся об этом. Для нас это уже стало нормой. Это, пожалуйста, я вас забрала почти все время. Кто-то мне написал что-то. Я только не прочитала. Где мне спросили, почему казнь продолжалась 9 месяцев. Были 10 казней. Каждый месяц казнь, просто извините, меня спросили, почему казнь продолжалась, я сказала 9 месяцев. Каждая казнь продолжалась месяц. Значит, 3 недели были предупреждения о казни, что это нервировало египтян ужасно. Понимаете, если вам 3 недели подряд говорят, что еще через 3 недели непонятно, что произойдет. Это было не у каждой казни, это были у 2 из 3 казней. И они эти 3 недели всегда ждали с ужасом, что еще немножко произойдет. И потом неделя продолжалась казнь. Поэтому, девочки, это было 10 месяцев, но последняя казнь была мгновение.
Если можно задать вам следующий вопрос, и продолжая тем, о котором вы говорили раньше, что еврейский народ, он, те испытания, которые они прошли в Египте, они в какой-то мере были, формировали его как личность. То есть любые испытания, они человека формируют, помогают ему рождаться. Можно ли сказать в этой области, что те неизбежные испытания, которые нас, которые мы встречаем в Израиле, они тоже помогают нам рождаться какой-то другой личности, новой, не та, которая была раньше, это будет как бы из нас все это. Я живу на юге Израиля, здесь очень жарко, иногда я чувствую, что из тебя ты должна, вот именно как это называется, по-русски, тамцит, как это сказать, концентрация, да?
Эссенция. Тамцит это такое даже эссенция, мне кажется.
Да, и вы затронули такую тему, что человек должен сохранить свою самоидентификацию, как это по-русски правильно сказать, да, самобытность свою в какой-то мере, да. С другой стороны, он должен по-новому, как-то по-другому начать свой диалог со Всевышним. То есть, с одной стороны, учитывать свою ментальность и те богатства, то хорошее, что он принес с собой, но как-то по-новому сформулировать для себя и начать диалог с Всевышним с какого-то другого места, потому что это уже не работает, как это было раньше. Как это сделать? Как найти этот баланс?
Первым делом это говорит Рабин Пипиасцене, он это говорит очень резко. Он жил в Варшаве, он был, жил не близко, рядом с Варшавой во время Второй мировой войны. Он был практически последний ребе в Варшаве, который продолжал быть ребе. Извините, что я читаю в середине, когда что-то пишут, я отрываюсь, я очень извиняюсь перед всеми. И он писал об этом, говорил, и в какой-то мере поддерживал евреев до последней минуты и, конечно, закончил свою жизнь в Освенциме. В 1944 году, когда до этого он потерял свою жену, с которой у него были неописуемые отношения, своего сына и невестку, значит, жену своего сына, который все он переживал очень болезненно. И то, что он сделал, он верил, что евреи переживут все это, и он писал, хотя немцы, как вы знаете, обещали, что не останутся евреи. Он это, все его размышления он записал, похоронил, они были найдены, и они были изданы. И одна из вещей, которых он писал, которая не связана совершенно с катастрофой. Он очень много идей там писал, которые вообще никак не связаны с этим. Он продолжал размышлять как человек. И он пишет о том, что он обычно, как вы знаете, когда мальчику исполняется 13 лет, ему делают бар-мицву. Ему покупают там какую-то одежду. Ну, символически шляпу. Я говорю про шляпу или там фуражку или что-то, или кипу, потому что это вещь, которая связана с головой. А через сколько-то лет он становится под хупой, и он женится. И он говорит, что никогда не видел, что с тем же головным убором, с которым мальчик был в 13 лет, что с тем же головным убором он стоял под хупой. Обычно меняется ему головной убор, и ему дается, он покупает новый. Почему именно говорю о головном уборе? У нас есть наше отношение с Всевышним. Там нам 13 лет. И это очень, мне кажется, будет плачевно, если наши отношения с Всевышним будут точно такие же, когда нам 20. Я думаю, что одно из понятий человека – это что он растет. Рассказывает про Рассагара в саде Гаон, что он, ну это уже, конечно, самое крайнее понятие, что он каждый день, он жил в 10-11 веке в Египте, в Вавилоне, в Израиле. Он написал первую книгу философии иудаизма на арабском, которая называется в переводе «Эмунот ва-Деот». Он считается основа, он первый, кто основал философические термины иудаизма. Вот, до этого это было как часть там, закон, философии, все были перемешаны, а он первый, который это, понимаете, как записал как отдельная вещь. И он каждый день просил Всевышнего прощения за то, как он служил Всевышнему вчера. Он говорит о том, что так как я, и то, что я осознал сегодня, так как мои отношения с тобой вчера были просто ужасны. Но я думаю, что мы не на таком уровне, чтобы об этом размышлять каждый день. Он считается, поэтому я привожу его, он считается, но я считаю, что в любом случае, что с нами не происходит в жизни, особенно когда есть такие толчки, как когда мы переезжаем из одной страны в другую, когда происходят какие-то глобальные изменения в нашей жизни, как я вам говорю, как свадьба, как понимаете, мы взрослеем. Наши отношения с Всевышним, как и со всем миром, явно должны меняться. Если они не меняются и не взрослеют, так у нас происходит в какой-то мере, если вещь не растет вверх, она растет вниз. И живой человек, он тот, который все время меняется. Поэтому для нас это считается очень важная вещь. Я могу сказать о себе. Первым делом, когда мне было, ну снова это совсем другая тема, когда мне было как раз где-то в районе 13-14 лет, я начала рассматривать свою связь с Всевышним не именно как дочь моих родителей. Понятно, что есть мои родители, которые верующие люди, у них есть своя связь с Всевышним. А я начала это делать по-своему. Я начала развивать свой личный канал. И, конечно, я не могу оторваться, как мы говорим, зависит, в какой стране мы находимся, зависит, в какой семье мы родились. Это понятно, что у меня эти корни, они часть меня. Видите, я говорю также на русском. За счет моих родителей, за счет того места, где я родилась, я от этого совершенно не отказываюсь. Но на базе этого мы должны развить свою жизнь и свой канал. Если вы слышали, может быть, моего отца, вы увидите, что, конечно, я его дочь, и, конечно, я выросла на всем, что он мне дал, но я в этом нашла свое место. И я не попугай, который повторяет то, что говорил мой папа. Это то же самое, как Авраам, он понятие милости, и его сын Ицхак – это понятие суда. Ицхак не повторяет Авраама. Он взял идею Авраама, но это сделал зависит от своего характера. И он растет и развивается по-своему, как Яков совершенно по-другому. У нас нет понятия копирования. Всевышний не нужно копии. Он не создает нас для того, чтобы были копии. И вот очень важно найти себя, понять, кто я, и развиваться. И я стараюсь тоже все время, я не знаю, это видно или как, я не могу сказать, что каждый день я прошу прощения Всевышнего за то, что была моя связь с ним вчера, но все-таки я стараюсь, чтобы как-то продвигаться все время. Получается или нет, я не знаю. Извините, что я говорю. Получается или нет, я не знаю. Я только могу сказать, что я стараюсь.
У вас явно получается. Если вам удается и всех нас поднимать все следом за собой, ну не следом, но тоже тянуть наверх, явно у вас получается. Садя Гаон, это был тот, кто спросил, не сказал им еда тиви и тив. Это он был. Им еда тиви и тив. Если бы я понимала его, то я бы... И тогда вы сказали, что человек, его связь со Всевышним меняется.
Да.
Вы хотите ответить на то, что было? Пошел вопрос, или мы продолжим?
Не-не, продолжим, а потом, может быть, у нас есть какое-то время для вопросов в конце.
Можно я немножко...
Тогда нам надо еще немножко закруглиться.
Да, насчет вопросов скажу. Я сейчас вижу много-много вопросов, и я даже думаю, что это темы для наших встреч. Я прочитала вот вопрос, например, Рабани Тити Минкин, как психологу. Я думаю, что мы сейчас сильно просмотрим. Вы не отвлекайтесь на вопросы. Я все записываю, переношу. Спасибо. И мы потом решим, как что зачитать в эфире, а что вынести на следующий эфир. Вот. Извините, хорошо, что мы не все вопросы сможем ответить. Спасибо.
Извините. И мы, Галит, я думаю, что мы еще две минуты остановимся, чтобы оставим 15 минут на ответы.
Да,
пожалуйста. Конечно. Потому что мне, спасибо, извините, что я так вмешиваюсь, мне очень важна связь, конечно, с людьми, потому что это не говорить просто не кому-то, а именно говорить с вами.
Да, пожалуйста. Это очень важно.
Спасибо. И еще у нас тема, которую мы бы хотели осветить сегодня. Галит, вы слышите? Это начать этот разговор с Хавой, символика семи плодов Израиля.
Ага. Да? Тогда так мы давайте сделаем большой перерыв.
Время.
Да, да, я помню об этом. Так мы сейчас продолжаем беседу или вопросы? Что мы решаем?
Я думаю, что вопросы, потому что мне кажется, что люди так ждут этого.
Да.
Хорошо. Вы хотите, чтобы я зачитывала вопросы или вы видите вопросы? Вы выбираете.
Может быть, зачитайте, потому что я хочу, да, думаю, что всем важно. Это, мне кажется, очень странно ответить на вопрос, когда люди
не знают. Нет, чтобы вы зачитывали, если вы выбираете. Так.
Нет, Галина, пожалуйста.
Да. Есть ли связь между 9 месяцами и рождением еврейского народа в этот период?
Да, конечно. И это какая-то символическая вещь. И считается, что в это время, как я вам сказала, формировался еврейский народ и отрывался от египетской культуры. И каждая из этих казней, они в какой-то мере помогала евреям еще больше формироваться и отделяться, и быть самостоятельными.
Тут интересное такое замечание. Те, которые в духовной изоляции в России, легче переносят сейчас самоизоляцию. И это именно та функция, которую можно активно реализовать и помочь людям в депрессии от вынужденного одиночества и карантина. Одиночество в карантине.
Я не знаю, это ваша тема более, но я считаю, что в момент, когда человек, он очень объединен сам собой, ему комфортно самим собой, ему как раз изоляция очень приятна. В иудаизме есть такое понятие, которое называется «будедут». Это время, которое мы объединяемся с самим собой, понимаем, кто мы такие, объединяем и входим в наши проблемы, решаем их как-то. Наша жизнь такая, что мы бежим, у нас нет времени для самого себя. Поэтому я могу сказать о себе, мне это было великолепное время, когда я смогла быть сама собой. Конечно, если это чересчур, это уже неправильно, потому что люди должны давать, и не только быть сами собой. А людям, которым дискомфортно самим собой, это, конечно, очень тяжело. И такие люди должны подумать, как сделать так, чтобы им самым близким человеком, что это они сами, им было как можно более комфортно. Ита, пожалуйста.
Я тоже с вами согласна. Для меня самоизоляция. Мы сейчас в изоляции находимся, поскольку настоящий. Потому что одна из девочек, они обнаружили корону, и теперь мы все... Она должна была видать, потому все дальше и дальше. Но на самом деле я чувствую, что с точки зрения семьи это идеальное время, да, потому что можно обратить внимание на все те моменты, которые обычно нет возможности уделить внимание детям. Тому моменту, который хотите потом. Вот эта вот гонка и вот эта спешка, вот это понятие лахац, которое есть в Израиле, которого не было в России, например, с которым мы здесь живем, лахац – это термин такой, напряжение. Да? И было бы хорошо, если бы Рабанит тоже про это сказала пару слов. Этого напряжения, оно как будто его нет, да, как будто вы находитесь на таком острове, да, где вы можете раскрыть себя, раскрыть детей, раскрыть связь со своим мужем, каким-то образом сделать больше не по горизонтали, то, что мы всегда пытаемся распространиться по горизонтали, а какое-то больше по вертикали, да, другое качество общению дать, и мы уже не так связаны с временными рамками, как и обязательствами внешними, как обычные дни. Конечно, как сказал Рабанит, должны быть свои, есть всему свое время, свое место, да, сказал царь Шломо. Но по большому счету есть много плюсов. если нам удается их использовать.
Я только думаю, что люди, у которых Лоалаф и Хад, есть какие-то проблемы в семье, и они непростые, или какие-то психологические сложности, этот период, он очень тяжелый. И тогда таким людям надо очень... я думаю, что тогда проблемы нарывают, и тогда таким людям надо, конечно, очень много помощи. И он нам Всевышний помог, что у нас есть телефоны. У нас есть, видите, такая связь. И я думаю, что такие люди в такой момент могут как-то понять, насколько это положение тяжелое, и попросить помощи. Что да. Так, когда мы в гонке, мы не так это замечаем. Значит, хорошо, в семье не очень хорошо, не страшно. Я выхожу, я бегу, я работаю, я получаю там какую-то, как можно сказать, позитивную энергию от кого-то другого. А когда я дома, у меня этого всего нет. Да. И поэтому это тоже, это с одной стороны очень тяжелый момент, с другой стороны это может быть, это можно позитивно использовать, когда люди это осознают и просят помощи. И понимают, в чем проблема, анализируют ее и просят помощи.
Да.
И еще одна вещь, это надо быть очень смелыми. Часто мы убегаем от наших проблем. Сейчас у нас нет возможности убежать. Мы с ними встречаемся лицом к лицу. И поэтому для того, чтобы решить проблему, надо быть очень смелыми, чтобы посмотреть глазами, прямо в глаза проблемы, и как-то пробовать ее решить. И, во-первых, первым делом ее вообще осознать и согласиться с тем, что проблема настолько непростая. Я говорю как раз случай, когда это очень непросто.
Да.
У каждой вещи, видите, есть много сторон. И поэтому, если нам сами с собой очень тяжело, это тоже надо принять. Это нормально, и надо понять, как... Проблема не, что есть такая проблема, а проблема, что с ней делать и как помочь в такой ситуации. Может быть, это надо всего-навсего принять, что это ситуация, и с ней жить, и понять, как сложить мою жизнь так, чтобы мне было с этим как можно более легче. Есть случаи, когда, наоборот, надо решить эту проблему. Значит, есть разные варианты. Я тут не могу войти во все варианты каждой единицы. Я только говорю глобально.
Наверное, изоляция тоже помогает от перфекционизма. Да, мы должны смириться с тем, что есть, да, и должны научиться быть как-то скромнее, да, что мы не можем сделать все, и не можем делать всегда, как мы это хотим, должны принять то, что есть, и научиться с этим жить наиболее правильно, как вы мне сказали, наиболее комфортно.
И у вас есть время, можете начать сейчас готовиться на Песах или на Пурим уже. Видите, если то, что вы потом будет жизнь намного более быстрая, пока у вас есть время, пользуйтесь ей.
Да, это правильно. Галит, есть еще вопросы?
Да, спасибо большое. Я хочу сказать, что есть вопрос по поводу агрессии. Вот ваш пример, где вы, Рабанит Рита, рассказали про соседей, которые обижали ваших детей и не принимали вас как новых членов семьи, как алимов, как соседей. И я хочу этот вынести на... Мне кажется, сейчас нет времени ответить на этот вопрос. Это длинный ответ. И я предлагаю вынести это на следующую нашу встречу, следующий в четверг, и это сделать прямо рубрику. Как защитить детей, себя от агрессии, сверстников, соседей. Ну, вообще в этом, от агрессии. Что такое агрессия, как от нее защититься.
Это да. Две темы на самом деле. Есть тут да. Две темы, то, что вы сказали, как защититься от агрессии, это одна тема. Uh-huh. А другая тема, которую я сегодня хотела сказать два слова, чтобы это не отталкивало в долгий ящик, это как наладить отношения с соседями, так, чтобы они тебя приняли. Uh-huh. Это немножко другой аспект. Но я бы не хотела занимать время Рабанит Хавы из-за этого. Да? Может быть, мы сделаем перерыв, если вы хотите... как вам более удобно, или мы продолжим следующий.
Да. Единственное, более... что у нас есть поднятая рука, давайте мы включим микрофон. Мирим уже давно включен микрофон. Просит включить микрофон. Да, я вам включила микрофон. Да, мы вас слушаем. У вас получается? Нет? Может быть, тоже случайно поднятая рука? Угу. Да, ну все, тогда у нас нету больше времени. Все, тогда сейчас на усмотрение Рабанит Хавы, как вы хотите? Хотите, чтобы мы сделали небольшой перерыв и ответили на вопрос по Аллахе?
Аллаха это слишком.
А потом вернемся.
Как вы хотите.
Как вам удобнее? Вам удобнее сейчас продолжить или вы хотите немножко отдохнуть и минут пять?
Давайте сделаем
перерыв
небольшой,
да.
Несколько минут, дадим Ване немножко воды, да. И
вернемся,
если не раздражает.
Пожалуйста, как решается. Спасибо.
Минуты 10 может быть, хорошо?
Хорошо.
Спасибо.
Хорошо, большое. Очень приятно. До свидания.
Спасибо.
До свидания.
До
свидания
всем.
Ненадолго. Ну, на 10 минут это тоже. Значит, мы начинаем здесь в 11:30. Да. Или даже 11:32.
Да.
Да, да.
Пожалуйста.
Да.
Хорошо, да. Спасибо.
Угу. Угу. Ну, тогда мы сейчас... мой вопрос, который я задала Рабанит Итти по поводу, как провести вот этот месяц с детьми в изоляции, и если не в изоляции, в любом случае есть какие-то особые вещи, которые можно делать именно в этот месяц.
Большое спасибо вам за вопрос. Я хотела бы, пока не забыла, ответить на, сказать пару слов о том, что мы говорили раньше, как у нас всегда была такая ситуация. Это было действительно очень неприятно. Да, не только всегда, когда обижают детей, обижают не только детей, обижают их маму тоже. Да, как бы родители чувствуют себя уязвленной в этой ситуации. И что я постаралась сделать, я была единственная ашкеназская еврейка в нашем доме, да, у нас было 6 квартир, и все другие были сефардские женщины, и я спросила себя, что я могу, я тоже смотрела на них немножко свысока, не потому что мы были очень разные, и я спросила себя, что я могу, чему я могу у них научиться, и действительно было очень много вещей, которые можно было у них научиться, то есть уже не чувствовать, чтобы не было вот это ощущение осознанного или неосознанного, да, мы не вместе. Мы слишком разные. И я поняла, много у них можно учиться. Во-первых, они очень старательные, да, они очень активные, они очень практичные, они великолепно ведут дом. Да, тут такой уровень ведения домашнего хозяйства, который я через 200 лет не смогу достигнуть, это просто какое-то совсем другое ДНК. Да, оно уже традиции ведения хозяйства из поколения в поколение, которые навыки, которые они приобрели с детства, которых не приобрели. Но можно этому учиться. Хотя бы есть пример, к чему стремиться, но тоже помнить, что ты это что-то другое не сравнивай, потому что сравнение будет всегда в их пользу, и это очень обидно. Да? Но давайте я буду работать на моем уровне, они работают на их уровне. Кроме того, они были очень теплые на самом деле. Да? Это очень теплые люди, они очень легко входят в контакт. Эта агрессия, она с другой стороны показывает, они не боятся контакта. Да, понимаете, они держатся особняком, они очень теплые, можно эту теплоту использовать и в хорошем смысле. Я стала с ними больше разговаривать со своими соседками, с этой мамой я стала у нее спрашивать рецепты блюд национальных, да, как она делает это, я стала с ней советовать, как ты делаешь это, как ты... И она стала мне, я спросила у нее рецепт утром какой-то вещи совершенно. Я не собиралась ее делать, на самом деле, я думаю, я не могу сказать, что я даже не видела, как она выглядит. Но я спросила просто, чтобы поддержать ей разговор и интерес. И она в обед того же дня принесла это мне. Она это сделала и принесла мне. Представляете, да, накануне нашей ее дети били моих, а тут она мне приносит. Это блюдо, которое она сделала. И я ее очень хвалила. И тоже стала ей посылать то, что я пеку. И она стала мне посылать обратно. И это была как бы одна линия поведения. Другая линия поведения, я сказала своим детям, если вы видите их на лестнице, у нас был какой-то, ну, такой форма дома, что была очень большая лестница, общая как терраса. Я сказала, если вы видите их там, то не выходите. Да? То есть нужно тоже, ты принимаешь меры для того, чтобы с ними наладить контакт, но пока это дойдет до детей, это тоже берет какое-то время. Да? То есть не надо, не лезьте на рожон, да? Подождите какое-то время, и мы стали, и то наше отношение между мамами, оно тоже постепенно, оно, так сказать, спустилось, как сказать, верхов к народу, и отношение детей, оно тоже изменилось, да, потому что они видели, что мама разговаривает, мама смеются, мама делится какими-то рецептами, секретами, мы уже не были чужаками, понимаете, мы стали... частью общины, не в смысле общины, частью вот этого жилищной общины, если можно так сказать. И оно стало лучше. Я не скажу, что это совершенно ушло, да, невозможно ни совершенства в этом мире, это не абсолютно ушло, и были иногда конфликты, но эти конфликты уже не были такие острые, по крайней мере, мне уже не предъявляли обвинения в том, что у нас большие льготы на машканту и так далее. И теперь я хочу попросить.
Да. И у нас есть спрашивают, можно ли задать вопрос о воспитании ребенка. Вы можете, давайте после Рабанит Хавы. Вот у нас сейчас еще раз будет включение Рабанит Хавы, ее еще одной части, а потом мы еще можем поговорить с Рабанит Итеменки. Вот, спасибо. Либо ваш вопрос можно вынести на следующее наше включение, на следующий раз. Спасибо.
Теперь у нас есть пара минуточек, я хотела с вами поделиться с вами, чем можно, что можно сделать с детьми. Я помню, когда у меня было двое маленьких детей, это было зимой, когда я была совсем молодая мама, они болели, обе дети, температурили все, и я вдруг обнаружила, что сегодня туби шват. Я не могла выйти за продуктами, и не могла их оставить, моего мужа не было дома, должен прийти поздно. Я обнаружила, что туби шват сегодня вечером, а я совершенно забыла про это, и это не какой-то такой праздник, что... И я нашла, там у меня осталось немножко там пару фиников, и яблоко, и апельсина, и я их нарезала, и мы так справили туби шват. С тех пор у меня остался такой туби шват, я начинаю за месяц. Я уже за месяц думаю, что будем делать туби шват, чтобы не оказаться в такой ситуации. И на самом деле в каждом доме есть что-то, что есть туби шват, потому что даже если вы не успели закупить заранее сейчас в изоляции или в карантине, это сложно. Но всегда есть что-то, потому что те же изделия из муки, они тоже это сделаны из пшеницы. Это мука и пшеница, это тоже одни из лаков, которым земля Израиля, она представляется. Теперь я хотела бы вам сказать, что можно сделать на Рош Ходеш. Я не знаю, если вы видите, да, тут есть такие конвертики. Это другая игра. Но я хотела сказать, это такой конвертик, да, и я думала каждому ребенку дать. У меня просто осталось это с куриной, я нашла как раз, начала делать подготовку к Песаху и нашла вот такие маленькие конвертики. Но может не обязательно такой, может это просто маленький мешочек для подарка. Я хочу дать это каждому ребенку и дать ему немножко есть, видите, миндаль, да, и если есть орешки, да, чтобы они положили внутрь миндаль, видите, есть грецкий орех. Есть такая маленькая какая-то вафелька, да, и еще что-то, что есть в доме, какой-то сухофрукт, если вы хотите, или это не обязательно, или какая-то маленькая печеница. Потом вы берете, чтобы каждый ребенок взял лист, такой небольшой лист бумаги, и написал там, мы делаем, как это сказать, раздаем имена, да, и не скручены в трубочки, каждый ребенок, каждый член семьи, да, включая тоже взрослых, должен вытянуть эту трубочку, там написано имя кого-то другого семьи, он пишет ему поздравления на Рош Ходеш. А для маленьких детей, которые не умеют писать, можно дать им такие наклейки, они просто клеят, и кто-то из взрослых поможет им написать имя кому это или от кого это, но это и так и будет понятно, естественно, от кого это. Вот, и это складывается в трубочку, и сворачивается в трубочку, и вместе с такими складками мы кладем этого внутрь, да, этот конвертик, в котором уже лежат некоторые сладости. И, например, можно это положить на подушку, да, или можно положить в какое-то такое место, и это будет очень... Это создает такую теплую атмосферу в семье. Будьте заняты. Да, потому что одно из самых главных секретов успешной изоляции, это чтобы дети были заняты. И тоже люди, чтобы взрослые заняты. Да, потому что шаму мы вели дыхе, да. В парке. Вот когда скучно, это одно, это очень неправильно. Дети должны быть заняты, тогда им легче руководить, и тогда они не впадают в эту скуку, от которой они уже выходят иногда агрессивными методами, да, начинают проявлять свои не самые хорошие качества. Теперь, Галит, если можно, мы делаем следующий слайд.
Единственное, что я предупреждаю, у нас есть буквально 1-2 минутки. Вот.
Хорошо, еще один, договорились? Можно галить слайд?
Да.
Да, вы видите здесь эта игра. На иврите она называется «Месхак Азикарон». Я сейчас вам объясню, я не помню, как это называется по-русски. Если галить вспомнит или кто-то из вас вспомнит, то напишите в чате. Мы берем сюда, видите, есть тут есть конфетки, есть финики, есть шоколад, есть там огурец, есть шкидемарак, яблоки, зейтин, и все такое, да? Как что-то, что связано, даже тут есть шоколадка, которая не связана никак напрямую, или конфеты не связаны с Тубишвай, но мы тем не менее это кладем. Почему? Потому что это благословение, да? Мы, это игра, которая идет на разные благословения. Теперь мы, это все должно быть в паре. Видите, пара оливок, и пара тарелочек с огурцами, и пара тарелочек с финиками. И то, что вы видите, черно-белое, это такие печеницы, которые они, одна сторона шоколадная, одна простая. И тут есть урюк, и тут есть конфеты, вафли. Все по паре. Потом мы это закрываем. Олег, можно следующий слайд? Мы это перемешиваем, чтобы они не стояли рядом по паре. И чтобы это было в разброс, и закрываем сверху другими такими же тарелочками. Галит, можно следующий слайд? Галит? Видите, мы это перемешали, теперь это стоит в разнобой, но у каждого по-прежнему есть пара, но это уже стоит в разнобой. Галит, можно следующий слайд? Еще? Нет. Да, теперь мы это закрываем другими тарелочками сверху, и это игра, где нужно, каждый человек, он должен найти пару, да? Если он нашел пару, что это, например, тут это не пара, тут это, по-моему, грецкие орехи, а огурец, это не пара, мы закрываем обратно. Теперь следующий человек должен открыть, да, и видите, здесь это обнаружит, что это пара, это чернослив, тогда он это забирает себе. Но перед тем, кому это забирает, он говорит благословение, не говорит благословение, он говорит, какое благословение надо говорить, например, на чернослив, и тебе, он не говорит это, он пока не ест, только говорит, что говорите о дома, или говорите это о эц, и забирает эту коробочку себе, да. Потом, когда вся игра заканчивается, можно сделать то, что называется «Силдат Амен», когда мы по очереди, каждый ребенок или кто из членов семьи берет плод, благословляет на него, его ест, и все говорят ему «Амен», да, если это большая сила. И так по очереди все говорят «Борэ при Адама», или, нет, на самом деле, есть другой порядок, да, сначала говорят те плоды, которые будут на эту земля Израиля. И все говорят о мэн, но это есть большая сила, это может делать Рош Ходеш, это очень хорошее занятие.
Спасибо большое. Еще раз мы рады приветствовать Рабанит Хаву. Все, мы продолжаем. Как раз у нас такой плавный переход получается от этой игры с плодами к нашей теме.
Хорошо. Наша следующая тема, которую мы бы хотели осветить на Тубишват, это плоды Израиля, которым благословена земля Эрец Исраэль, да, это хита, высура, гефен, варимон, зайт, тамар, да, и хотелось бы услышать Рабанит, какая символика, почему именно эти плоды, и почему, что, какую, это ведь они не просто выбранные, какая-то у них наверняка есть другая отличная духовная сущность, с которой мы можем познакомиться. Спасибо.
Первым делом мы говорим о деревьях. У деревьев есть корни, у деревьев есть крона, есть, конечно, плоды. И дерево – это вот такая интересная вещь, у которого есть корни. Человек передвигается, животное передвигается, а дерево связано с местом. А у нас, когда мы… Это будет у нас еще несколько недель, когда евреи выходят из Египта и переходят море, и они тогда поют. И они говорят о том, что когда мы въедем в Израиль, «Ты веэмо ветита эмо». «Всевышний, приведи нас в Израиль и посади нас в Израиль». Человек, он в какой-то мере, хотя он передвигается, но мы тоже существо с корнями. И когда вот мы переезжаем из места на место, приходит время, пока мы проходим адаптацию. Как и дерево, которое, когда вы перемещаете, у него есть корни, которые должны войти в эту новую землю. И мы все в какой-то мере репатрианты, я имею в виду евреи вообще, пока мы не все переедем в Израиль, мы пока все перемещаемся, мы находимся в изгнании. И когда мы Безрат Ашем конечно войдем в Израиль, это не будет сразу. Нам, как евреи, когда переходят в море, и они с такой надеждой ждут их не вход в Израиль, они тоже просят Всевышнего не только привести их в Израиль, но и посадить их в Израиль. Посадить – это имеется в виду отпустить корни. На иврите «латаат» – это значит «посадить». Я потом, извините, меня тут перед тем, как я буду рассматривать растения, я только скажу маленькую вещь. Меня тут спрашивают, следующий год это год Шмита, какие растения можно сажать. Растения, конечно, можно сажать 3 дня до Рош ха-Шана. А если мы говорим о деревьях, их можно сажать до Тубе-Ав, до 15 дня месяца Ав. Сейчас, пожалуйста, сажайте, что вы хотите. А в 15 день месяца Ав, это уже после этого не стоит сажать деревья.
это уже проблема сажать деревьев в этом году. Сейчас то, что меня спросила Ита, а плодов, у нас эти 7 плодов Израиля, часть из них это злаки, они имеют каждый из них какую-то свою очень большую особость и какую-то символику. Первое это у нас пшеница. На иврите пшеница называется хита. Хита это от слова, в какой-то мере напоминает на слух слово грех. По преданию это был одно из вариантов первого греха человека, что пшеница была до этого дерева, и за счет нашего греха оно превратилось в злак. Какая разница между деревом и злаком? Дерево – это что-то, что вы сажаете, и он растет в течение много лет. А злак – каждый год надо его сажать заново, и он в какой-то мере через год, он уже не годен, надо его сажать заново, перепахивать и все остальное. И это понятие того, что у нас есть в мире, как я это называю, писк моды, вещь, которая она очень быстро растет, но через очень короткое мгновение оно уже вянет. И в следующий раз это надо уже сажать что-то другое, другой писк моды. А есть вещь, которая она, в какой-то мере, постоянно. И вот это понятие дерева, оно как раз мы сейчас находимся в начало года дерева. Это время, это вещь, которую вы посадили, и оно всегда дает плоды. Достаточно долгий период, и это понятие классики. Есть у нас писк моды и есть классика. Обе вещи нужны. Пшеница – символика вот этой писк моды, а дерево – это символика классики. Пшеница – это у нас тоже такое понятие, что Всевышний, когда до греха, этот плод, он был съедобен сразу, он был один большой плод. А то, что Всевышний сделал с ним после греха, для того, чтобы мы доставали свою еду, то, что называется, с потом лица, что мы должны, как я вам сказала до этого, каждый раз сажать заново, не как дерево, которое один раз посадили, и уже достаточно, только надо его поливать. А Всевышний еще взял этот громадный плод, разрезал его на малюсенькие кусочки, и каждый кусочек взял и обвязал, обернул в мусор. Для того, чтобы достичь это зерно, нам надо взять и развязать весь этот мусор, его очистить. И добавочно злак, он обычно не съедобен, как он есть. Надо его готовить, надо его перемалывать, надо его готовить. Значит, наша, для того, чтобы что-то воспринять, мы должны очень много работать. Мы должны вот это все, что этот мусор выкинуть. Мы должны потом это все взять, объединить, и только тогда мы это можем есть. И не только объединить, мы еще должны это приготовить. Варить, печь, что вы хотите с этим сделать. Это у нас символика пшеницы. Есть, конечно, еще более высокие вещи. Пшеница, его гематрия – это 22, хет – это 8, тет – это 9, 8 и 9. Сколько у вас получается? 17, хей – это 5, вместе – это 22. У нас есть 22 буквы алфавита. И как Всевышний сотворил мир с помощью 22 букв алфавита, точно так же Всевышний мы поддерживает наше тело с помощью пшеницы, которую ее гематрия тоже 22. Поэтому, знаете, есть у нас много вещей, которые с этим связаны. А, пожалуйста, да-да. Я вас не слышу. Вы...
Простите.
Пожалуйста, Ита. Пожалуйста, Ита.
Можно? Спасибо. Конечно. Такой вопрос. Мы видим, что в нашем поколении происходит такая тенденция, что все больше и больше людей открывают себя, что они чувствительны к пшенице и переходят на еду.
Другие злаки.
Да. Есть ли у этого какая-то тоже духовная обоснование, да. То есть как это можно понять? И вторая вещь, то, что вы сказали, мусор, то, что в Гемаре написано, что самая здоровая еда – это патнак и я, и басар шамен, да? То есть патнак и я – это белая, белая совершенно булочка, да? То есть в наше время мы это мы используем, мы говорим наоборот, это очень полезно. Это второй вопрос. Как, то есть что-то другое в нашем поколении, мы должны хоть другое из этого вынести урок.
Да, значит, мы... Первым делом, я очень извиняюсь, я хотела вам показать, как я пеку еду, пирожки, которые я делаю для Тубишват. Я как раз в эти 10 минут поставила в печь, я вас еще немножко убегу, потому что там их, понимаете, как это, вытащить, я только вам говорю заранее. Если вы ко мне придете, пожалуйста, я буду очень рада вас угостить этим.
Мы виртуально к вам придем.
Пожалуйста.
Тогда,
значит, у нас Маймонид пишет об этом, что более здоровая еда – это как раз еда с отрубами. И это у нас целое понятие о том, тогда мы входим вообще еще в более такую сложную тему, когда вы говорите о отрубей и как к ним относиться, или какой цели вообще они есть. И это у нас связано с праздником Песах, выходом нашим из Египта, как раз, который будет не в этой недельной главе, а следующей. И вы знаете, что младенец, он ест очень чистую еду. Он ест молоко, которое другой организм взял и переварил. Как раз нам в нашей недельной, в предыдущей недельной главе нам обещали прийти в страну, в которой течет молоко и мед. Именно молоко. Чем мы взрослее, нам молоко не очень хорошо. Молоко – это как будто еда, символически у которой нет отрубей. Это также ман. Когда мы были в Египте, когда мы были в пустыне, мы ели ман. Ман – это еда, от которой нет отрубей.
Нет отходов.
Это чисто, нет отходов. Когда мы младенцы, мы не можем переваривать. Нам нужно как можно более чистую еду. Мы, конечно, можем переваривать, но нам тяжело, мы не можем там есть хлеб, когда мы маленькие. Чем мы становимся старше, нам это, наоборот, обязательно. И чем больше отрубей, тем лучше. Устное предание, я сейчас не хотела так намного расширять пшеницу, а то у меня не останется время для других других семь плодов, поэтому я хотела это сжать. У нас считается, что плохое начало входит в человека в момент, когда он начинает есть пшеницу. Плохое начало – это значит, когда я понимаю, что я беру себе, а что я, наоборот, из организма вынимаю. Значит, я беру еду, я слышу идею, я воспринимаю что-то внутрь себя, но я потом должна делать выбор, что останется часть меня, а от чего я отказываюсь. И это у нас тоже символика пшеницы. И особенно пшеница нечистая. И я считаю, что в наше время, когда есть так много информации, и она настолько доступна, это еще более важно делать этот выбор. Только я очень извиняюсь, я на минуту от вас убегу. Так, пожалуйста, можете что-то спросить, извините меня.
Хорошо.
Хорошо, давайте тогда пока видео с вопросом по Аллахе. Я тогда сейчас включаю.
Угу. Ой. Две галочки поставить. Две галочки.
Я не поставила.
Раз, два. Раз. Сейчас. Нет, ну ты не поставила.
Блин, ну да. Ты мне мешаешь.
Возвращаюсь. Извините.
Все.
Извините, что я...
Где меня остановить? Где меня остановить?
Пожалуйста. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Если вы хотите, мы можем сделать перерыв на 3 минуты.
Нет, 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 все, я все закончила. У нас всего-навсего 15 минут, я понимаю.
Не надо. Поэтому... Не надо. Ну, не надо.
Тогда мы делаем такой вопрос. А что будет? Последний маленький вопрос. А что будет? Есть люди, которые вообще не могут быть пшеницы. То есть они, им нужно быть очень осторожны в плане того, что они в себя впитывают.
Да. И это как раз месяц Шват. У нас каждый месяц имеет свою символику. Имеет свою букву, имеет свой орган и имеет свое проявление тела или характера. Скажем, как пример, месяц Адар, это будет следующий месяц, его проявление – это радость. А проявление нашего месяца – это еда. Еда в иудаизме – это символика того, как я, есть у меня наружный мир, что из этого я беру к себе и что нет. Потому что еда – это то, что, понимаете, я... И поэтому этот месяц, в нем Ту-Бишват, это месяц растений. Растение – это именно то, что я беру себе, и что я из этого не оставляю в себе, а наоборот выбрасываю. У меня есть отходы. И у каждого человека есть свое понятие отходов. Есть у нас пшеница, есть, скажем, виноград. Виноград, можно есть виноград как виноград, а можно пить вино. Вино – это когда вы берете виноград, выжимаете, и он как будто бы чист. Вот вино – это у нас символика, если можно так сказать, у нас это вино, это также инжир. Это понятие, когда вы едите что-то без отходов. Когда вы эти отходы выбросили и пользуетесь только уже тем, что есть. У нас есть такое понятие, что когда придет Машиах, мы будем пить яйн мешумах банавав. Вино, которое сохранилось в винограде. Это такое понятие, такая символика, что в винограде нет вина. Мы же должны выжать из него вино. А тут и будет как будто все сохранилось, как будто все чистое. У вина также есть осадок. Его тоже не пьют. Значит, даже после того, как я уже выжила, ей тоже есть осадок от этого. Это у нас такая символика каждого из этих плодов. Скажем, инжир – это плод, который вы можете есть полностью. У него нет кожуры, у него нет никакого, называется, гарин, у него нет косточки, которые надо выкинуть. Можно полностью есть инжир. У нас очень редко такие плоды. Конечно, из всех 7 плодов Израиля это единственный плод, который не имеет ни косточку, ни шелуху, ни кожуру. Но, как вы знаете, за счет этого он очень уязвим, потому что обычно его кто-то попробовал до меня. Я имею в виду, какой-то червячок там уже вошел. И это понятие того, что жить в этом мире только во имя идеала. это имеется в виду, там, я хочу только заниматься музыкой. Я только хочу заниматься чем? Я вообще оторваться от всего другого, не одеваться, не мыться. Это очень опасно. Надо все равно оставаться в этом мире и заниматься всем, что связано с этим миром. И надо шелуху, и надо кожуру. Мы не можем без нее. Только кожура должна понимать, что она не главная цель в жизни. Она защищает мою жизнь. В момент, когда эта кожура решает, что она хозяйка, и я живу во имя нее, тогда ее надо выкинуть в мусор.
То есть вы имеете в виду рамки, нормы, соблюдение приличий, понятий, принятые в обществе законы и так далее. Это, то есть человек не может жить только по рамкам и только по указке, да? Он должен сохранить себя, но без этого совсем это оторваться совершенно. Это...
Да, надо сохранить вот этот баланс, и это непростая вещь. Это у нас символика инжира и вина, если можно так сказать. Заметьте, что вино тоже очень уязвимо в еврейском законе. Если не еврей дотронулся до винограда, можно совершенно спокойно пользоваться виноградом. А если не еврей дотронулся до вина, у меня уже с этим проблема. Если вино не было до этого варено. Потому что вино – это уже очищенная вещь, как и инжир.
Угу. Стерильная, как бы.
Да. Как будто без вот этого наружной оболочки, если можно так сказать. У меня есть другая вещь. У нас есть гранат, который его символика, это точно наоборот. Это вещь, которая полна мусора. Она очень красива. У нее даже есть корона. Она в иудаизме символизирует красоту и в какой-то мере даже царство.
Великолепие,
да. Это красивый, у него очень красивый цвет, пурпурный цвет, напоминающий цвет, в древние времена так ходили короли. Если, но с другой стороны, если возьмете и снимете, значит, у него есть кожура, что, как мы скажем, у инжира нет. Потом, когда вы уже открываете, там много зернышек, но они не сплошь. Там есть еще какие-то всякие перепоночки, которые надо отнять и снять. И кроме того, каждое зернышко, оно еще внутри, там есть снова какая-то косточка. Есть немножко еды в каждом месте. И значит, это символика того, что если я хочу достичь что-то, мне надо очень много выбирать. И говорится, что это говорится в песне песней «Кепеля харимон ракатех», там описывается еврейский народ, и его висок сравнивается с долькой граната. И это, говорит на это устное предание, даже самые нехорошие евреи, они полны мицвот, как гранат. Значит, это у них, они очень хорошо соблюдают закон, они очень много соблюдают законы, но законы не вместе. Это не, понимаете, они все перемешаны, если можно сказать, с мусором. И говорится про Рабби Меира, который учил Тору у Ахера, который был не очень правильным человеком. Римон маца, гранат он нашел, тохо ахаль, внутри он съел, выклепото зарак, а его все кожуру и все он выкинул. Значит, гранат это понятие, что я умею выбрать себе то, что мне надо, а то, что не надо, я умею выкинуть. Даже не в нас, значит, если мы говорим о пшенице, это когда прошло мой организм, гранат это перед тем, как входит в мой организм, я уже заранее беру и выбираю, что мне надо и что мне не надо. И у нас есть еще добавочные плоды, я просто не знаю, сколько. У нас есть также маслины. Особенность маслин – это то, что они считаются, что они, их невозможно взять и сделать с ними гибриды. Они не входят, невозможно их ни с чем скрещивать. Я не знаю, как называется с деревьями. Я извиняюсь, я знаю, что... Я, может быть, говорю неправильно слово, это, может быть, рассматривается только у животных. Я просто не знаю, как правильно это говорить. И маслины сами, они очень горькие. Вы видите, у маслин также есть у него косточка. Он не полностью съедобен, но у него он очень горький. Если мы хотим от него взять и добить масло, или сделать кого-то, надо его взять и сжимать. Надо его, мы его роняем и выжимаем. Значит, и если человек хочет взять и стать правильным, и почему именно масло? Масло имеет совсем другую символику, чем вино. Вино – это понятие секреты Торы и глубина, потому что на иврите яин, юд – это 10, юд – это 10, это 20, нун – это 50, его гематрия – это 70. Это то же самое гематрия, как слово сод, что это секрет. Самых – это 60, вав – это 6, и далее – это 4. 4, 6 и 60, как вы понимаете, это 70. Это когда мы доходим до секретных уровней Торы, и там очень опасно не опьяняться. Когда человек опьяняется, он даже теряет то, что у него уже было. А есть другая сторона. Это масло. Масло всегда выше всех жидкостей. Маслом мазали царя на царство. Маслом также мазали священников на то, что они стали священники. Если люди хотят, масло даже освещает. Значит, если вы хотите быть человек, который дает другим, который помогает всем, который освещает, который просвещается, это имеется в виду также, он учится и возвышается. Масло же всегда выше всего, как мы рассматривали. Маслом также мажут кожу. Ведь это какое-то наружное понятие. Наоборот, заниматься наружными вещами, заниматься и внутренним миром, и наружным миром. Не только, что человек думает о себе, но он также пробует это как-то дать наружу, как царь. Это не только, что он возвышается, он также вождь всего еврейского народа. Как даже священник, он священник не только, что он духовно возвышается, он также старается, чтобы все возвышались с ним. Это непростая работа. Из винограда мы очень быстро добываем вино. Конечно, он потом должен отстоять и ждать. Это понятие о том, что если человек хочет духовно достигать какие-то глубокие вещи, он должен также не сразу, то, что он выучил, сразу этим пользоваться, он должен ждать. А масло, нажды маслины взять, их бьют, извините, что я так говорю нехорошее слово, их роняют, и потом их на них нажимают прессом. Это долгий процесс, пока из них выходит масло. Значит, для этого человек должен все неправильные свои качества, это вот все горькое, что внутри него, он должен работать с этим. И это не просто. Это боль, это пресс, но тогда от нас выходит масло. И у нас есть также финики. Я просто думаю, что о чем, о какой из семи я не Гефен, я рассмотрела, Тейнам вы рассмотрели, Тейнам вы Римон, мы тоже рассмотрели, Эдзе Чемен, Удваж, значит, у нас последний, это, я не говорила только про Саура, это ячмень, я перепрыгиваю к инжиру, извините, к тамар, это к финикам. Финики, у них есть косточка, они не все можно есть. Надо тоже проверить, кто-то попробовал это до нас или нет. Но это в какой-то мере немножко, мне кажется, легче, чем с инжиром. Но то, что интересно, у него это очень сладкий плод, от него можно тоже делать мед. Когда говорится, страна, в которой течет мед и молоко, это есть по одному мнению, что это не имеется в виду мед от... Это не имеется в виду мед пчелиный, а это имеется в виду именно мед из фиников. И финики очень сладкие, но у них одна интересная очень вещь, у них нет запаха. Если мы говорили про масло, что это люди, которые они освещают других, а не только себя, финики нет. Понимаете, как это? У них есть только отношение к себе, вы можете их поесть, они будут очень сладкие, но запаха нет вокруг.
Они ничем не делятся.
Да, они не селятся. И это есть тоже такая сторона в иудаизме. И это тоже важная вещь. И человек, чтобы только занимался сам собой, а не только, понимаете, как сразу отдавал это среде. Человек должен иметь какой-то свой стержень и заниматься собой так же. Пожалуйста.
Можно задать вопрос?
Пожалуйста.
Вопрос немножко, не знаю, почему яблоко не включено в... Потому что у нас очень много связано с яблоком, да? Яблоком Шера Ширим Всевышний сравнивается с яблоней, да? Кецейтапуах, кенкендудим
бен абаним,
да. И тоже мы броши шана, тапуах бедваши, тоже есть там ремонт, и финики, все другие, это семь плодов. А яблоко, оно как будто оно у нас выпало.
Тапух у нас вещь, которая, как вы говорите, не упоминается. Одна из вещей, это что вот эти вещи, которых мы перечислили, они очень насыщают человека. Яблоко менее насыщает. Если вы знаете, если я ела что-то из этих семи сортов, у нас есть другое благословение, которое мы делаем после этого, и оно считается, даже вино считается, что оно нас насыщает. Я как будто могу жить на этом. Яблоко менее. В яблоке есть намного больше жидкости. Это одно такое объяснение. И яблоко у нас, оно имеет еще добавочную символику, у него есть разные цвета. Оно может быть, как вы знаете, красное, оно может быть зеленое, оно может быть желтое, оно имеет разноцветность, и в этом есть его символика. Оно там у нас рассматривается, что оно объединяет милость и суд. И яблоня, которая была в древнем времени в Израиле, вы знаете, что так как мы говорили о том, что каждой в стране у нас есть своя ментальность, были у нас древние сорта, именно которые росли в Израиле, и они совершенно не те, которые сейчас. Я не знаю, вы знаете, что как раз с финиками нашли косточку фиников, косточки фиников, как они были в древние времена, и сейчас пробуют это восстановить. Это совсем другие финики, совсем другой величины, они громадные.
И растет как
да. И когда мы рассматриваем яблоки, как они были в древнем времени, это была совсем другая культура. И у яблони не было почти тени. Там у нас, понимаете, я слабенькая, есть какие-то другие символики у нас поэтому. А сейчас, так как так много раз уже все, как можно сказать, скрещивали, это будет, делали гибриды, я не знаю, как правильно это сказать. Поэтому, когда мы говорим о плодах, мы говорим о немножко других плодах, и за счет этого другая символика, чем то, что говорится в иудаизме, рассматривается в иудаизме.
Спасибо.
Мне, пожалуйста.
Спасибо большое. Пожалуйста. Наше время подошло к концу. У нас еще много планов, а время истекло. Поэтому я хочу вот на правах ведущей попросить все же рецепт на Тубишват. И я хочу ваш традиционный семейный. У нас есть заготовка. И еще хочу сказать очень важную вещь. Я сейчас поняла, что у нас эта тема не до конца раскрыта. Но у нас же есть еще две встречи с вами до Тубишвата, включая Тубишват. Две встречи, включая Тубишват. Да. Поэтому мы продолжим. Мы видим вопросы ваши. Я все скопировала. Пожалуйста. Мы в следующий четверг встречаемся в это же время по этой же ссылке. И мы продолжим разговор о Тубишвате. Но рецепт и благословение мы хотим получить сегодня.
Хорошо, пожалуйста. Да,
начнем с рецепта. Можно?
Это только один момент. Меня спросили, да. Можно ли в шаббат смешивать
с сахарозаменителем и что-то с... такое. Творог.
Смешать, да, можно.
Смешать творог с сахарозаменителем. Если что-то приготовить из ячменя.
Угу. Если это сахар, не, конечно, если это сахар, который он растворим полностью, без крахмала, я просто не знаю, какие есть, сейчас же есть все возможные какие-то всякие сорта. Если это сахар абсолютно чистый, растворимый, нет никакой проблемы, потому что эта смесь никак не густеет. Если вы хотите, я могу первым делом показать, что я приготовила, потому что, видите, я побежала и хотела вам показать, что я уже приготовила. И, пожалуйста, пока прочитайте, дайте рецепт, пожалуйста, я тогда приду.
Далик, можно слайд, который есть рецептом?
Да, сейчас я делаю слайд. И... Только мы начали, наверное, рецепт, или в конце посмотрим рецепт, да?
Хорошо.
Давайте.
У нас, да, значит, есть тут рецепт, который я вижу, как его дали. Я его обычно делаю в 3 или 4 раза, я его увеличиваю. И это потому что, я не знаю, у меня жизнь не всегда такая, дает мне возможность всегда готовить. И, слава богу, приходит также много гостей. И я поэтому стараюсь взять и сделать, когда у меня уже есть время, не тратить много раз мыть что-то. У нас сейчас есть морозилки. Когда я была маленькая, у моей мамы был малюсенький холодильник. Как вы помните, в Советском Союзе какие были малюсенькие морозилки. Нас было 6, и все-таки мама как-то умудрялась нам все приготовить, и чтобы это было. Так как сейчас морозилки очень хорошие, я стараюсь брать такие рецепты, которые совершенно не мешают их заморозить, чтобы каждый раз они у меня были. И если приходят люди, я могла очень быстро взять, вынуть и подать. Эта вещь достаточно быстро, быстро также размораживается. Вот я вам пробую показать, как у меня это выглядит и что я... Я не знаю, ли это видно. Ой, извините, сейчас это, мне кажется, видно.
Подождите одну секундочку. Я сейчас отключу экран, демонстрацию. Так, все, вот сейчас вас видно.
Пожалуйста, я не знаю, да. Ли видно то, что я показываю. Я просто показываю, как я это делаю. Это просто мне очень удобно так готовить, конечно. И мне потом не надо резать. Если я вынимаю из морозилки, вы знаете, что нарезать, когда вещь заморожена, достаточно сложно. И людям так приятно получать, понимаете, уже такое целое пирожное. Я не знаю, мне так удобнее, я так готовлю. Конечно, это занимает больше времени, когда я должна это все разливать. Но потом мне не нужно так же резать. И нет крошек, и ничего. Так вы видели рецепт. Я это просто все перемешиваю. Конечно, надо изюм, чтобы он был такой, в котором не было ничего там, понимаете, не было, они были чистые. Как-то их надо проверить. И все сухофрукты, что были чистые. И потом я это перемешиваю. Как я вам сказала, может быть, все возможные сорта сухофруктов. Я делаю также с немножко овес, чтобы что-то было более здоровое, и также на вкус это немножко более напоминает орехов. И просто перемешиваю, кладу вот такие штучки и пеку. У меня есть уже, я не каждый раз покупаю новые, я купила один раз железные такие штучки, я ими пользуюсь каждый раз заново, чтобы мне не надо было понимать как. Кто-то не успел записать рецепт, пожалуйста. Это зависит, конечно, от вкуса каждого. Вы можете...
Одну секундочку, я сейчас выведу на экран. Я на экран вывожу ваш рецепт. Вот, сейчас все будем видеть. Вот. Это ингредиенты. Я потом все это выставлю в группу WhatsApp.
Значит, я взяла такой рецепт, в котором есть как можно меньше нездоровых вещей. Чтобы это было как относительно как можно более здорово, вы можете полностью играть с ингредиентами. Значит, вы можете вообще не пользоваться овсом, только пользоваться мукой. Можете пользоваться также полноценной мукой. Можно пользоваться вместо коричневого сахара, можно пользоваться белым сахаром, если кому-то это более подходит. Если вы хотите не пользоваться... Я тут добавила ванилинным сахаром. Можно без ванилинного сахара. Можно также не пользоваться апельсиновым соком, можно лимонным соком. Можно даже просто водой. Это просто вещи, которые добавляют вкус, и они в какой-то мере это делают для меня хотя бы немножко приятнее. У меня есть какая-то страсть к ванилину, поэтому я почти всюду его добавляю. Но это также как будто совершенно не обязательно. Овсянку не надо замачивать. Совершенно не надо. Если вы ощущаете, что это суховато, просто добавьте немножко больше воды. Я не замешиваю. Я не кладу это. Я как будто не замачиваю овсянку заранее. И можно любой овсянкой, если эта овсянка более грубая, это в какой-то мере немножко более ощущается, как вкус орехов. Если эта овсянка уже такая для быстрого приготовления и уже более размельчена, это будет немножко менее ощутимо. Это то, что я могу сказать из того, что я пробовала. Я обычно делаю из нескольких сортов, так как я это делаю большое количество. Я делаю, как я говорю, там, я это умножаю на 3-4 раза, и я тогда кладу стакан от каждого сорта сухофруктов, и тогда у меня в какой-то мере, понимаете, есть разнообразие также сухофруктов. Можете попробовать первый раз только один сорт сухофруктов или, наоборот, поделить, что у вас был треть стакана там, или четверть стакана разных сухофруктов. Если кто любит в этом также финики, мне почему-то это немножко менее нравится. Ну, как кому нравится также. Можно также называется, сушеный чернослив. Это зависит от вашего вкуса. Мне вот нравится именно такое сочетание сухофруктов. Каждый, что выбрал, что ему более нравится. Можно сюда также добавить кожуру лимона. Я забыла, как это точно называется на русском. Или апельсина. Я это вам не написала, потому что надо проверить, чтобы там не было никаких... Чтобы лимон и апельсин были совершенно чисты. И это надо там проверить. И как-то я не люблю себе усугублять жизнь. И поэтому я это аннулирую. Разморозить их можно просто. Я вынимаю из морозилки, ставлю на стол. И цедра, ой, большое спасибо, да. Можно пользоваться цедрой лимона или цедрой апельсина. Только надо проверить, что у них нет никаких жучков и тараканчиков на них. Но видите, это называется кнемот, и это немножко сложно проверить и посмотреть. Поэтому я просто упрощаю, если я беру какие-то рецепты, я их упрощаю для себя. Я их просто вынимаю на стол, кладу, и они через 10 минут сразу уже съедобны. Пожалуйста, что еще я могу помочь? Пожалуйста.
Спасибо большое. Я сейчас вывешу рецепт в чате. Я вот тут попыталась сканировать, не поняла, что меня все видят. Вот. Я очень извиняюсь, мне пришло очень много положительных отзывов, но также и была критика моей не совсем правильной организации, не совсем я справляюсь. Я обещаю справиться и буду стараться, потренируюсь. И действительно нужен опыт. Это не все от меня иногда зависит, но все, что зависит от меня, я буду стараться. Я принимаю эту критику, она мне очень важна. Рабанит Хава, можно благословение от вас нам? И И очень важно это рефуа шлема, потому что сейчас очень много болеют. Да, и...
Конечно. Угу. Смотрите, моя семья, мы очень... А в каком... 180, я думаю, что это будет достаточно хорошо.
Да, вопрос я был, я задам вопрос, чтобы...
Да. Значит, если это целый пирог, делайте это на 180, и это тогда печь, я думаю, где-то 40 минут. А если вы это делаете в маффинс, это намного быстрее. Это где-то 20-10 минут. Я вам скажу честно, я пеку всегда на максимальном возможности печки. Очень быстро стараюсь там внизу, сверху. У меня никогда нет терпения. И пеку это очень быстро. Но вы не должны быть такие. Вы должны для этого очень хорошо знать вашу печку и знать, как с ней работать. Я, может быть, только скажу, что я происхожу из семьи, со стороны моего отца. У нас все евреи из Литвы, из Латвии. Со стороны моей мамы, у меня мама была дочь Александровского хасида, и я уже такой гибрид, понимаете, как между литовскими евреями и хасидами. Так ведь я тоже как-то... связано. И, конечно, только правильно делать это, когда говорят браха, правильно это встать. Извините, я попробую, чтобы я только встала, и вы меня видели, что Всевышний помог, что все здоровые продолжали быть здоровыми, что все больные выздоровели, и что Всевышний помог, как у нас сейчас начинается по Бейт Шамай, сегодня начинается Новый год, именно в плане растений и деревьев, что Всевышний помог, что этот год был очень благословлен, и как деревья – это символика изобилия, еды, что Всевышний нам помог всем, чтобы экономически этот год был великолепный, и чтобы мы все пустили очень глубокие корни, которые были, нас питали, и чтобы у нас также выросла у всех великолепная крона, и чтобы мы были также стабильны, чтобы у нас было правильное равновесие между кроной и корнями, и чтобы ничего нас не могло никак, даже немного, чтобы мы были очень стабильны, и никакой ветер на нас не влиял, только нам помогал расти более, и чтобы наши плоды распространялись всюду, каждого из вас, и обогащали весь мир. Всевышний всем нам помог во всем.
Аминь.
Мэйн, спасибо большое.
Пожалуйста.
Ну, огромное спасибо, Рабанит Хава. Мы напоминаем, что в следующий, ровно через неделю, во-первых, у нас есть воскресенье, Йом Ришон, воскресенье в 6 часов по Израилю. У нас есть постоянный урок Рабанит Хава на наших Zoom-вебинарах. Полную информацию можно найти на сайте toldot.ru в разделе «Учеба Zoom». И мы в следующий четверг продолжим тему «Ту бишват» с Рабанит Хавой. Очень много благодарных отзывов. И спасибо пишут. И спасибо действительно большое. Большое спасибо, Рабанит и Таминкин. Но я хочу воспользоваться еще минут 10-15 вашего времени. У нас есть еще продолжение программы, которое очень хочется сегодня вам показать и рассказать. Спасибо большое. Спасибо.
Я всем говорю до свидания. И извините, что я отвлекалась, читала вопросы. Мне просто очень важна связь. Извините, что, конечно, всем людям это, может быть, немножко мешало. Я постараюсь в следующий раз быть хорошей и начать вести себя более правильно. Спасибо. И извините. До свидания. И чтобы всех все было благополучно. До свидания и бацлаха.
Спасибо большое. Ходы что? И до новых встреч.
И до свидания.
Я хочу сказать, что здесь больше моей, наверное, вины. Я сегодня, ну, это первый урок. Я сегодня должна продумать наше расписание, обсудить с нашей командой. И мы должны сегодня как-то со временем понять, как мы укладываемся. Может быть, даже добавить время, потому что видите, что происходит. И очень сложно уложиться в наш регламент времени. Значит, сейчас я включаю видео. Оставайтесь с нами, пожалуйста, еще буквально 5-10 минут. У нас сейчас мы подготовили видео по логическим вопросам. Два вопроса. Я сейчас включу демонстрацию экрана. Одну минуточку, мне это не очень просто.
Здравствуйте. У нас ответы на вопросы по законам благословения. Первый вопрос. Что делать, если по ошибке на вид еды благословения, которое Боре при Адама, сказали буре при аец. Или наоборот. Ответ. Так как плод дерева является также плодом земли. Поэтому, если ошибочно, к примеру, на яблоко сказали буре при адама, то постфактум браха засчитывается. Но если наоборот, к примеру, на клубнику сказали буре при аец, так как клубника не является плодом дерева, то браха не засчитывается, и нужно сказать браху заново. Второй вопрос. Если перед нами есть два вида овощей, на какой овощ нужно говорить благословение? Или же, если перед нами есть два вида фруктов, на какой фрукт нужно говорить благословение? Ответ. Благословение нужно сказать на любимый овощ. Но если любимый овощ не целый, а тот, который менее любимый, он целый, то говорится благословение на целый овощ, так как приоритет целого, он выше, чем приоритет любимого. Как обстоит дело с фруктами? Если среди фруктов есть один из семи видов, которыми славится земля Израиля, к примеру, финики, то благословение нужно сказать на финик. Если нет такого фрукта, есть, к примеру, перед нами яблоко и груша. Если мы любим больше грушу, то нужно сказать благословение на грушу. Но если груша не целая, а яблоко целое, то нужно сказать благословение на яблоко, так как мы уже сказали, приоритет целого, он выше, чем приоритет любимого.
Спасибо большое. Это был рав Давид Бинкин. И мы должны сказать, что я вижу сейчас ваши вопросы. Если будут вопросы, мы следующий урок попросим еще нашего рава ответить на них тоже и запишем. Теперь очень важная вещь, что урок рава Минкина проходит каждый муцей-шаббат в 8 вечера по Израилю. Опять-таки вся информация есть на сайте toldot.ru в разделе «Учеба Zoom». Вот. И у нас были еще вопросы к Рабанит Ити, сейчас я их найду, то, что я обещала, что мы в конце урока можем поговорить.
Галит?
Да. Я выключила микрофон, да. Сейчас, одну секундочку. Может быть, Рабанит, вы помните вопрос, который вам был задан про детей?
Был вопрос, как мы вышли из ситуации, когда обижали наших детей. Да. И второй вопрос,
это уже ответили.
Как мы справимся с агрессией? Какой еще вопрос?
Так. Так, тут рецепты. Сейчас, одну секундочку, извините. Спрашивают, что не успели дописать рецепты. Рабанит Ита, вы можете вывести в чат в рецепт?
Хорошо, попробую. Угу.
Сейчас, одну секунду, извините.
Я могу его еще раз зачитать.
Так, можно ли вопрос о воспитании? Можно, вот спрашивают, можно ли задать вопрос про воспитание ребенка. Вот, я пообещала в конце. Надя, вы хотели задать вопрос. Вы можете включить микрофон и поднять руку, я вам включу микрофон. Угу. Если я вас сейчас найду. То...
Я могу пока зачитать еще раз рецепт Рабаниты Хавы. Хорошо, для тех, кто не успел записать. 1,5 стакана муки, Один стакан овсянки, можно грубой, можно мелкого помола и можно быстрого приготовления. Одна пачка разрыхлителя, да, то есть пекарского порошка, 3/4 коричневого сахара или белого сахара, 1 стакан измельченных сухофруктов, цедра, лимона или апельсина, проверено, что там нет жучков, 3/4 стакана сока апельсинового или лимонного, 3 стакана масла, 2 яйца и 1 пакетик ванильного сахара, это не обязательно. Все перемешать, посыпать сверху измельченным миндалем и выпекать, если это маленькие формочки, 20 минут, если это большая форма, то минут 40.